Муж с женой зажили душа в душу. Теперь они почти совсем не расставались. Вместе работали в лаборатории, вместе вели записи. Лишь по утрам, когда профессор читал лекции, новоиспеченная хозяйка постигала искусство управления домом. Эта наука, как и все прочие, давалась Кире Ивановне легко и радостно. По взаимной договоренности, достигнутой вскоре после начала совместного бытия, порешили принимать любовный напиток не чаще одного раза в неделю, иначе это сильное средство могло бы нарушить установленный ритм работы. Весь следующий день после принятия очередной дозы пропадал без пользы. Самсон Данилович бродил, как во сне, а его супруга сажала в научных записях кляксы и подолгу засматривалась в потолок. Брак получился истинно гармоничным, как всякое начинание, основанное на доброй воле и точном расчете. Но несколько месяцев спустя покойная жизнь кончилась. На Русь двинулась армия всей объединенной Европы. Многие тысячи счастливых и несчастливых семей оказались затронуты этой бурей. Коснулась она и профессорской четы, произведя трещину в союзе, казавшемся самим совершенством. Впервые супруги зассорились между собой, да так непримиримо, что образовавшаяся расщелина с каждым днем делалась все шире. Киру Ивановну беспокоило и сердило, что супругу пришла в голову блажь отправляться на театр военных действий, чтобы лично сразиться с неприятелями. Спор всякий раз начинался с теоретических аргументов. «Что будет плохого, если Наполеон завоюет Россию вслед за прочими странами?» — говорила Кира с не по-женски холодной рассудительностью. «Разве не сам ты говорил, что уровень развития страны определяется цивилизованностью населения, а цивилизованность населения — установленными порядками?» «Говорил. Разве европейское население не цивилизованнее нашего?»
«Цивилизованнее.
Разве законы и порядки, которые несет с собой французский император, не разумнее и человечнее нашего крепостничества и пьянства?»
«Все так», — отвечал Самсон. «Однако же, когда чужой человек, даже самой приличной наружности, накидывается с кулаками на твою мать, пускай неряшливую и нетрезвую, разве не бросишься ты ее защищать?»
«А ежели чужой человек — лекарь, который способен излечить твою несчастную родительницу от свинства?»
«Лекаря вызывают. А коли он явился к тебе непрошенный, пускать кровь и ставить клестир, то он не лекарь, а разбойник, и ему надобно побить морду». Воинственно восклицал профессор. Жена поневоле начинала смеяться.
— Посмотри на себя, воитель. Воображаю, как ты станешь Бонапарту бить морду. Ты во всю жизнь сабли в руках не держал.
— А вот и держал. Я каждый день теперь упражняюсь. Меня отставной драгун учит. И не в сабле дело. Умный человек всегда сыщет себе оружие по способности. Когда ж Кира Ивановна подступалась с расспросами, что за оружие он имеет в виду, Самсон Данилович ничего определенного сказать не хотел и лишь бормотал, что к любой запертой двери можно подобрать ключ, ежели знаешь, где замочная скважина. Чем ближе французы подходили к Москве, тем холоднее и отчужденнее делались отношения между супругами. Они решительно отказывались понимать друг дружку, каждый тревожился о своем и чувствовал себя покинутым. А между тем древнюю столицу охватило патриотическое возбуждение, распространившееся и на все четыре университетских факультета. Студенты записывались добровольцами в ополчение, московскую военную силу. Профессора собирали пожертвования. Ректор же, будучи математиком, давно уж со всей несомненностью рассчитал, что Москвы не удержать, и усердно готовил академическое достояние к эвакуации.
«Через несколько дней город падет. — Папа с обозом отправляется завтра, — сказала Кира супругу. Лицо у нее было самое решительное, губы сурово подобраны. — Ты с нами?
В последнее время муж с женой почти не виделись. Она была занята сборами, он пропадал по каким-то таинственным делам. — Нет, я зашел проститься. В сей же час отбываю с полком. — Где я вас найду? Профессорша сжала губы еще плотней, чтоб не задрожали.
«Ах, ты все-таки намерен меня искать?» «Спасибо и на том», — сказала она язвительно. «Что ж, я оставлю весточку. Загляни в глаза Ломоносову».
Фондорин смущенно кивнул, глядя в пол. В портупее, с зажатой подмышкой саблей, он выглядел приглупо.
«Миронтон, Миронтон, Миронтен», — язвительно
пропела жена, на прощание припев песенки про горе вояку Мальбрука. Отвернулась и, не поцеловав, быстро ушла прочь. Потом она смотрела из-за шторы, как муж, ссутулившись, бредет через двор со своей дурацкой саблей, и вся сотрясалась от сухой икоты. Плакать Кира совсем не умела, даже в бытность ребенком. Она всегда была скрытна. В детстве обожала устраивать секретики, маленькие тайники, куда прятала кукол, флакончики из-под духов и прочие сокровища. Замужество не избавило Киру Ивановну от привычки иметь секреты. Раньше она таилась от отца и прислуги, теперь от супруга, который иногда казался ей всезнающим мудрецом, а иногда полнейшим несмышленышем, которого не стоит посвящать в некоторые сферы жизни. Тайны, которыми госпожа Фондорина не делилась с мужем, бывали как маленькими, так и большими. Среди маленьких, например, была вот какая. Кира лишь делала вид, что выпивает любовный напиток, а сама потихоньку его выплескивала. У нее не было нужды в приворотном зелье, чтобы забыться. Она страстно любила Самсона и безо всякой химии. Большая тайна появилась недавно. Кира Ивановна узнала, что беременна. Простая женщина, не наделенная столь высокой ученостью, обнаружила бы сии признаки много раньше. Профессорша же слишком витала в облаках и очень нескоро поняла, чем вызвано ее утреннее недомогание. Она давно уже уверилась, что детей у нее никогда не будет, и вдруг эдакая неожиданность. Ежели родится сын, то впору, подобно престарелой Саре, назвать его Исаак, что по-еврейски означает «смех, да и только», думала будущая мать, не зная, горевать или радоваться. Всякая другая супруга обязательно воспользовалась бы таким могущественным аргументом, чтобы отговорить мужа от безрассудного геройства, но не такова была Кира. Она рассуждала по-иному. Во-первых, прибегать к подобному средству в споре было бы нечестно. Во-вторых, бессмысленно. Если уж мужчина, подобный Самсону, решил подчиниться идее, его ничто не остановит. Известие только прибавит ему чувство вины, но от цели не отвратит. В-третьих, она еще сама не решила, оставлять ли плод или вытравить. Возраст для первых родов перезрелый, таз узкий, сердце нездоровое. И вообще, на что умному человеку ребенок? Однако и Самсон, самое главное, от жены утаивал. Он действительно не уповал на саблю, поскольку этим грубым оружием многого не достигнешь. Ну, причинишь какому-нибудь бедолаге рубленное либо колющее ранение, разве это маленькое варварство спасет родину от нашествия? К спасению России профессор отнесся как к любой другой задаче, требующей решения, то есть основательно и научно. Туманное высказывание о двери и скважине, оброненное в ходе спора с Кирой, имело для Фондорина особенный смысл. Дело в том, что Самсон Данилович уже определил замочную скважину, или, если угодно, точку разлома, при воздействии на которую вся задача могла решиться разом. Ключевым пунктом проблемы под названием «нашествие» был император Наполеон. Именно его воля, его стратегический гений воодушевляли и вели за собою силу, грозившую разрушением Самсоновой отчизны. Не станет Бонапарта, и лавина растеряет побудительную силу, остановится, а затем и растает. Своевременное хирургическое вмешательство, отсекновение источника болезни, приведет к исцелению. Избавившись от болезнетворной молекулы, отравляющей весь ее организм, Европа вздохнет с облегчением. Стало быть, скважина определилась. Дело оставалось за ключом, которым можно было бы отворить дверь. Как добраться до тирана, которого охраняют лучше, чем любого из жителей Земли? Вот задачка, которая выглядела по-настоящему головоломной. Но Самсон ломать себе голову привык и, в конце концов, выявил решение. Оно было многоступенчатым, трудноосуществимым и очень опасным. Если кто-то и мог совершить все потребные для успеха действия, то лишь сам Фондорин. Так что права была Кира Ивановна, утаив от мужа свою беременность. Это ничего бы не изменило. Первое звено в формуле, разработанной профессором, было очень простым. Он заручился поддержкой Алексея Кирилловича Разумовского, своего покровителя и товарища в ботанических изысканиях. Граф слыл утонченным цветоводом. Оранжереи в его подмосковной славились на всю Европу, и немалая часть заслуги принадлежала профессору Фондорину, выведшему в графских цветниках множество небывалых гибридов. В свободное от увлечения Флорой время Алексей Кириллович состоял обер-камергером двора и министром просвещения. Рекомендательное письмо от блистательного вельможи обеспечило Самсону конфиденциальную аудиенцию у нового главнокомандующего. Фельдмаршал Кутузов, занятый множеством дел, вначале слушал вполуха, однако скоро с его морщинистого лица сползла нейтральная любезная улыбка. Князь хорошо знал людей. Он сразу увидел, что перед ним не сумасшедший и не праздный болтун. И не тот человек, граф Андрей Кириллович, что попусту разбрасываться настоятельно рекомендательными письмами. Главнокомандующий прикрыл дверь плотнее, велел никого к нему не впускать и долго шушукался с мальчишкой. В конце по-стариковски прослезился, расцеловал профессора, перекрестил, помянул про Давида с Голиафом, картинно поклонился в пояс. Не то чтоб светлейший так уж поверил диковинному рассказу, но человек он был основательный, ни от каких шансов не отказывался, даже самых мизерных. Когда юноша вышел, фельдмаршал покачал головой, вздохнул, да снова уткнулся в важные бумаги. Об очкастом Давиде он немедленно позабыл. Но Самсон получил то, чего желал — собственноручное письменное указание светлейшего ко всем воинским и гражданским начальникам оказывать безусловное содействие предъявителю. Так в формуле образовалось второе звено. Третий этап составленного плана сулился быть позамысловатей. Как ополченцу московской военной силы оказаться подле императора всех французов? Здесь на помощь профессору пришла геометрия. Человеческую жизнь можно представить в виде линии, пересекающей пространство. Даже два пространства – временное и дистанционное. Как сделать, чтобы линия SF пересеклась с линией NB? Что здесь самое главное? Конечно же, правильно определить точку пересечения. Итак, главный вопрос, стоявший перед Самсоном Фандориным в канун генерального сражения, звучал предельно коротко. Где?